Всем привет! С вами подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Да, сегодня мы выходим, наконец-то, вживую.
Ура! Да. Спасибо всем за пожелания по здоровью.
Да.
Было приятно читать, да, и, в общем-то, довольно быстро поправился, и да. Мы возвращаемся на наше традиционное место, в традиционном составе.
Именно так, да. В общем, омикрон мы победили довольно быстро. Вот, теперь мы снова, в общем, продолжаем в нашем традиционном режиме, в формате. Сегодня, к сожалению, мы будем без гостя.
Потому что гость тоже заболел.
Тоже заболел.
В общем, не болейте, как известно.
Да, вакцинируйтесь, не болейте. Вот, если болеете, то болейте мягко и так далее. Вот, поэтому мы сегодня, надеюсь, что гость перенесется на следующую неделю. Угу. Вот, сегодня мы без гостя, обсудим все там женевские вот эти вот манипуляции и прочее, все, что происходит.
Чил-режиме,
да.
Пройдемся, почитаем ваши вопросы.
Именно так, да. И, соответственно, все смотрите видео, которое у меня вышло 2 дня назад, да, обзор на фильм «Не смотрите наверх». Очень хорошо его смотрели, неплохой кликрейт. Я понял то, что нужно уходить куда-то в сферу вот этого вот культурного шоу, бизнес и так далее.
Наконец-то дать бой Долину.
Конечно, да. Но мы это уже давно с тобой поняли, то, что вот это вот какой-то такой вот celebrity, да, стайл нам нужен. Да, там, когда было все, что связано с королевской семьей, нас отлично смотрели, да. Вот тут то же самое. Поэтому присылайте, конечно же, предложения по фильмам, сериалам, желательно поновее, хотя можно и постарее, да. Ну и там не карточный домик какой-нибудь 5-го года, пожалуйста, с предложением.
Да, там уже все уже столько переобсуждали, что мне кажется понятно.
Да, расскажите, кто там
злодей.
Кто там злодей, да, и кого олицетворяет этот самый, как там, конгрессмен был от Южной Каролины, сенатор, который стал.
Чипуд.
Да, да, Чивуим. Вот, поэтому что-нибудь поинтереснее все-таки, но как бы ждем любых предложений.
Конечно,
пишите.
Да. И по Британии тоже, почему бы и нет.
По Британии, да, ну в целом, да, по политике, по какой-то социалочке мы все готовы сделать.
Ну и политическое тоже, в принципе,
да.
Я там тоже собираюсь снимать, так что тоже будет интересно, точнее, озвучивать.
Да, так, что пишут то, что у нас звук громкий, давайте я сразу же его сделаю потише. На прошлом выпуске нам жалуются, что звук тихий, теперь жалуются тоже звук громкий, но видите, как бы... Всем не угодишь. Ну, я сделаю чуть потише.
Ну что, смотри, год пролетел незаметно.
Да.
Дед на посту.
Да.
Сохранил мир, порядок в доме. Очаг, так сказать.
Очаг.
Да? И хорошеет Америка.
Да, слушай, ну, конечно, Америка... Как Америка похорошела при Байдене за год, да?
Реквизиты в описании, да.
Да, реквизиты в описании. Вот, инфляция всего лишь 7%.
Так.
Вот. Миграция всего лишь 2 миллиона за год.
Нелегально. А видел ты инфляции в других странах?
Да. Да. Мы говорим, конечно, например, про Германию, где производственная инфляция на этой неделе побила 24% за квартал, да, и это максимум 49-го года. То есть, видишь, уже скоро будет...
Скоро как?
45-й, да. И Шольц в бункере, как в мае 45-го, да. Дядя Гитлер. Вот. Ну, в Америке, да, наверное, не такая высокая, но тоже там максимум с 82 года. Миграция рекордная, нелегальная миграция. Кризисов полно, ну, а дедушка, как обычно, радует нас смешными рассказами.
Ну, дедушка решил... Это вторая, да, так, если я все правильно помню, большая его присуха.
Это присуха, ну... Де-факто вторая-третья, если мы считаем афганскую.
А, ну да.
Вот, да, то есть нужно понимать то, что у него было примерно 8 присух, но в основном они были в режиме «я там...»
Читаю текст.
«Я читаю текст», или там «я с Харрис», она отвечает на вопросы, я стою, там «я с Остином, министром обороны». Вот, а это вторая-третья присуха, именно его личная.
Ну, да.
Да. Ну, это вот укладывается, конечно же, вот его попытку, о чем мы говорили на прошлом стриме, перезагрузить свой образ. Да, потому что, ну, видим, как бы рейтинги не радуют.
Совсем не радуют. Вот. Там, на этой неделе мы видели 33%.
33%.
То есть, как бы, человек уже натурально движется в сторону Бориса Джонсона, о котором мы будем говорить. Да?
Да.
Вот туда, куда-то.
Тот самый Квиннипак, да, опять же. Это не консервативный постер, а очень либеральный. Тут нельзя сказать то, что они как-то подзуживают. Но потом второй опрос Civics 34%, да, ну и, конечно, если не ошибаюсь, Расмуссен 38%, ну, то есть, в общем, стремятся туда.
В общем, все ниже 40,
все ниже,
что, в общем, важно.
Все ниже 40, да, средний, конечно, пока еще там в районе 40, по-моему, ровно 40, но он, конечно, будет стремиться вниз. Вот, и тут еще нужно понимать, да, Квиннипак, его можно назвать таким аутлайером, да, но вот за последние полгода он был, скорее, не аутлайер, а такой вот канарейка в шахте, то есть он первый падает, и потом за ним все дальше идут. То есть у него, может быть, методология немножко там.
Ну да, они поменяли, мне кажется, методологию. Японии, после того, как у них было очень сильно продемократическое. Да. Сейчас, наверное, она чуть более сдвинулась. Да. Но действительно, я с тобой согласен, что они просто, наверное, раньше фиксируют.
Вот, то есть, как бы они были первыми, где у Байдена упал ниже 50, и потом все остальные подключились ниже 40, и теперь ниже 35%. Вот, и нужно что-то делать. У Камалы Харрис рейтинг тоже не очень высокий. Вот, решили начать, конечно, с этой перезагрузку, с первой пресс-конференции в годовщину инаугурации Байдена, да, год.
Год прошел. Побед.
Год побед, да. Байден рассказал о том, что он превысил все ожидания, вот, какие были, то, что я ничего не обещал, поэтому я все превысил.
Ну, когда у тебя ты ноль, то потом один, то уже это победа.
Это правда. Вот, хотя, конечно, это стало очень ироничным, звучало очень ироничным, да, на фоне того, что буквально сейчас Конгресс отклонил две подряд реформы Байдена. Это BBB, вторая часть, социалочка, да, и это избирательная реформа, может быть, чуть попозже мы про нее поговорим поподробнее. Вот, но это ладно. Вот. Он сказал то, что я твердо и четко избираюсь в 2024 году, твердо и четко Камала Харрис идет со мной, не меняя раннингмейта.
А, и тут звучил.
Да,
тут звучил. А потом произошли некие...
А потом началось самое интересное.
Потом начал отпускать уже. Уже, во-первых, кстати, долго, надо ему отдать должное.
Два часа
прошло, да.
Это правда.
Немало.
И тут внезапно господин Байден нас порадовал заявлением о том, что он заранее не признает итоги выборов в Конгресс.
Вот тот человек, на самом деле, который на первой строчке FBI, которых разыскивает за те события в январе 2021 года, это был Джо Байден, как мы знаем.
Это да, это вот тот был человек в маске, который всех вел туда, в Капитолии. Видишь, как бы выборы через 9 месяцев. Человек уже заранее говорит, то, что они будут, скорее всего, нелегитимными, нечестными, несвободными. Мы видим то, что республиканцы не дают меньшинствам голосовать, ограничивают почтовое голосование. Моя реформа бы это исправляла, но она теперь не принята. И поэтому у нас много вопросов к легитимности будущих выборов.
Само собой.
Вот, особенно если эти выборы пройдут, ну, понятно, как они, скорее всего, пройдут. С рейтингом Байдена 33%, очевидно, что могут потерять обе палаты демократы. Вот, и мне, конечно же, я жду не дождусь вот этой пресс-конференции ночь после этих оглашений итогов,
где он напишет в Твиттере «Stop the count».
«Stop the count».
«Stop the count» в капслоком.
Именно так. И скажет то, что мы ваши не признаем, вот, ваш Верховный Совет РСФСР нелегитимен, ваши там Хасбулат Фруцкой, который в американской итерации, видимо, играет Трамп и Кевин Маккарти, вот, они не являются легитимными лидерами.
Запускаем референдум «да-да-нет-да».
«Да-да-нет-да». И, конечно же, да, в общем, где наша армия, которая защитит нас от такого избранного Конгресса, который никому не нужен?
Как в январе 21-го защитила, нужно второй раз призвать Национальную гвардию на защиту.
Да.
Нет, смотри, ну хорошо, конечно, очень приятно, что обе стороны уже играют вот так вот в открытую, без обидников, да, о том, что мне эти выборы не нравятся, значит, я их не признаю, а мне не нравятся вот эти выборы, значит, я их не признаю. Это, конечно, показатель здорового общества, которое явно прошло все демократические реформы и трансформации за последние десятилетия.
Да, в общем, такой развал американской институциональной политики продолжается, конечно, на наших глазах, да, вот, и демократы в 2018 году некоторые выборы не признавали, там, в Джорджии, но это будут первые большие выборы федеральные, которые они не признают. Вот. И, конечно же, они сейчас уже пытаются, да, вот там подстилать себе соломку, объясняя, почему они проиграют. Да, это не потому, что у нас все плохо, а потому, что республиканцы не дали голосовать нашим избирателям. Вот. Видимо, ограничили все так, что только белые мужчины теперь снова могут голосовать, как 19-й.
Ну да, ну ты же видишь, да, что и главный какой-то лейтмотив, да, что это Джим Кроу. Правильно, мы вернулись в 1866 год, да, там эпоха реконструкции, где чернокожих просто, если они придут, их там будут убивать, да, там и вешать на деревьях.
Именно все. Вот, поэтому они просто не приходят. Там какой-нибудь Луизиане, там среди всего чернокожего населения голосовало 6 человек. Вот. Ну, видимо, они примерно так себе представляют выборы по тем.
Ну и так они представляют регионы, тоже.
Да. По тем правилам, какие сейчас устанавливают республиканцы, хотя эти правила просто. Давайте мы вернемся там к тому, как они проводились до 2020 года. Все, точка. И заранее, конечно же, делегитимизируют любые решения, какие предпримут республиканцы после там возможной победы. Да, мы понимаем, что республиканцы сразу начнут расследование в отношении Байдена, может быть, там импичментом будут грозить ему и так далее. Можно будет сразу говорить, что все нелегитимно, мы это не признаем, не будем давать предоставить какие-то документы, там своих чиновников вызывать на эти слушания в Конгресс, потому что мы вас не считаем легитимным большинством.
Надо как в Венесуэле, помнишь?
Да.
парламент выбрали, да. Нам парламент не понравился, значит, создаем национальное собрание.
Национальное собрание, конечно. Народное собрание, как это, акт для народа. Народное собрание, в которое, как мы знаем, не допустят никого из республиканцев, там, которые все мятежники, как мы знаем, да, там 100, уже списки же ходят, да, про 120 республиканцев, кого не допускают.
Расстрельные списки.
Расстрельные списки, именно так. Вот, с этим, кстати, моментом пока все сложно, но я думаю, что тоже, скорее всего, не прокатит с тем, чтобы запретить выдвигаться на выборы многим республиканцам. Но посмотрим. Здесь тоже довольно все будет интересно. Ну и год, конечно, планирует быть очень насыщенным. Mm. Вот. И конец года, я думаю, что будет, конечно, очень и очень весело. Как только демократы поймут то, что все вот это вот их риторика про то, что democracy at stake, то, что есть...
Last election.
Last election, да, республиканцам больше выборы никакие не нужны будут. Это все, ну, в общем, она как-то для избирателей не сработала. Потому что избиратели как-то почему-то внезапно обращают больше внимания на то, что они приезжают каждое утро там на... бензозаправку, и там бензин все дороже и дороже, например, да, или в супермаркет, а там товаров все меньше и меньше на прилавках. Вот, Байден снова виноват. Окей, это было первое.
Первый опасный, да, момент
опасный
у игрока,
момент,
Джо Байдена.
Опасный момент, да. То же самое, большая ложь, которую демократы носились, да, весь год. Теперь это уже, не моргнув глазом, у них уже все то же самое, нелегитимно.
Видишь, выбивают все аргументы республиканцев. Скоро они там Алекса Джонса пригласят.
Да.
Говорят, что Алекс Джонс, пожалуйста. ДНС, возглавьте.
Пожалуйста, да. Найдите нам организацию, которая насчитала республиканцам плюс 10 миллионов голосов. Мы это все будем аннулировать. И, окей, это был первый момент по внутренней политике. Другой момент веселый уже был по внешней политике. Да, это, конечно же, много было таких gotcha questions, вопросов с подвохом по поводу Украины. Вот. Байден сказал то, что, ну, вообще, я думаю, что вот Влад Путин, он должен вторгнуться, потому что ему нужно что-то сделать. Вот, но мы к этому готовы. Но если это будет незначительное вторжение, то мы будем слабо к этому готовы. А если это будет значительное вторжение, то мы будем готовы так, что Россия почувствует катастрофическое, в кавычках, действие наших санкций.
Вот. Ну, человек мира,
да.
Человек против всяких крупномасштабных войн. Я с ним согласен, конечно.
Вот. Поэтому, конечно, сразу начали гадать, что такое незначительное вторжение. Это вот как это, до Днепра, например, или там, я не знаю, в пределах двух республик народных. Да, Одесса. Ну, то есть, вот, как ты себе представляешь? Незначительное вторжение.
Ну, у СССР, значит, у было в свое время, да, такое. Вот это незначительная территория, которая, конечно же, и является. Нет, ну, я с тобой согласен. Понятно, что там деда пытали накрутить. И, конечно, было, да, очень забавно смотреть, как следующий. Там 24 часа, ну, там, да, была просто такая вот damage control, да, и попытки как-то объяснить то, что вот он сказал, да, но не то сказал. Потом даже бедного деда снова поставили объяснять, что на самом деле, как я там вообще... главный поборник украинской незалежности, да, и так далее. Ну, в общем, все, конечно, грустно.
Ну, это правда, да. То есть, конечно, его подставили, он проговорился, да, о своих планах, о каких договорился в Женеве с Владимиром Путиным, поэтому не стоило так открыто говорить. Там Влад Путин сразу позвонил, попросил, в общем, это...
Дезавуировать.
Да, пока мы не готовы.
Стратегическая пауза.
Да, это озвучивать. Все, вот потом это будет. После Олимпиады, вам уже все сказали.
Уже все проговорили.
Да, после Олимпиады, такого 22-го, 02-го, 22-го все начнется. Как 08-08-08, теперь все тоже логично. Вот, окей. И, соответственно, реакция сразу довольно странная возникла вообще в целом там в странах Европы. Брюссель, Лондон, ну, Киев, Прибалтика, Польша, Варшава, все начали спешно готовиться к неминуемому. К тому, что будет большая война за Европу, видимо, за все. Вот,
начали... За украинское наследство. Помнишь, как там в 18 веке за испанское наследство,
да,
а тут за украинское
наследство. За украинское наследство, да. Вот, страны Прибалтики начали поставлять каждое по 20 жавелинов Украине. Вот.
Не хухры-мухры.
Не хухры-мухры, да. Британия отправила 2 борта на территории Украины.
Ну, про этих комедиантов мы еще поговорим.
Мы еще поговорим, да. Германия сказала то, что мы пока не готовы поставлять, да. Вот, отправили эту Бербок в Москву. В Москве она выступила как-то довольно так мягонько. Все ожидали жесткого ответа. В итоге договорились обо всем, по идее. Ну и, конечно, да, то, к чему было приковано внимание, это вот этот женевский консультации Лавров-Блинкен, которые... Ну, опять же, закончились чем-то, видимо, о чем мы не знаем.
Ну, во-первых, наверное, да, тут надо сказать, что до Блинкена-то кто туда снова ездил? Главный человек, главный решал внешней политики Соединенных Штатов, судя по всему, там последних полутора лет, да, это господин Бернс.
Да,
который,
правда,
я так понимаю, по-настоящему приехал, да, там не афишировался приезд, поговорил, да, там с европейскими коллегами, да.
Это правда.
А потом уже туда прилетел господин Блинкин, который там одно и то, что в Киеве выступал, да, и потом уже с Лавровым в Женеве.
Да, то есть здесь нужно понимать, господин Бернс, это глава директор ЦРУ, это вот буквально тот самый Дипстейтович. Человек, который в Москву гонял в ноябре на фоне всего этого, и спокойно прилетел, улетел. Вообще, как бы, о чем договорились, неизвестно.
Ну да, да.
И на фоне Блинкина...
И в Афганистан он гонял в свое время, да, перед тем, что случилось с Афганистаном. Так что, друзья, некие сигналы.
Сигналы, да, нужно расшифровывать. Вот, и на фоне, конечно, Блинкина, такого абсолютно скучного технократа, ничего не решающего, который одно и то же постоянно говорит, вот, или предлагает, вот как он, призыв был к России, да, русские, не воюйте, не вторгайтесь на территорию Украины, как политрук уже в американскую плену вас ждет новенький iPhone. Новенькие Nike с подписью Kanye West'а, миска похлеб.
Мы не третий мир, как сказал губернатор одного из штатов.
Мы не третий мир, это правда. Вот он, правда, сказал, что, наверное, мы третий мир, но это не важно. Это, да, мы говорим про Ньюсома, потом мы об этом еще вернемся. Вот, и, соответственно, да, у нас что были? Переговоры, да, Лавров, Блинкин, как обычно, я так понимаю, мы говорили свое, Блинкин говорил свое. Потребовали от Блинкина письменных заверений обо всем, да, чтобы больше нас не обманули, как вот Горбачева тогда.
Да,
это
да.
Главная травма.
Главная боль всех людей 65-го года рождения и 55-го.
Психологическая травма. Мы поверили, а нас кинули эти...
Да.
Да, хотя, опять же, ну, то есть я все-таки продолжаю считать, что, конечно, если бы мой любимый Джордж H.W. Буш избрался... Этого бы не было, но, к сожалению, его смели, спасибо, в общем, демократам, которые в итоге кинули Россию. Я думаю, что, конечно, при Буш-старшем смогли бы договориться, он все-таки...
С Борисом Николаевичем бы сели.
Сели бы, конечно, да, человек другой эпохи, человек другого уровня, чем этот клоун Билл Клинтон, господи, ну, Зеленский американец буквально.
Господи, ну, все это... ну, слушай, ну, я не знаю, мне кажется, и республиканский тот же Дипстейтович, ты тоже, в принципе, ничего бы, наверное, против не сказал.
Ну,
расширение.
Да, да, я понимаю. Я просто к тому, что там, ну, немножко была другая идеология, и было бы, наверное, сложнее вот так вот прямо тебе самому, да, пойти против даже устных заверений. А тут уже администрация сменилась. Ну, вот и спрашивайте с Джордж H.W. Буша, где он в Техасе сидит.
Ну, да, понятно. Там, когда у тебя там даже все вот люди, которые в 50-е, 60-е работали, еще были живы, да, там, Кеннон и так далее, да, которые кричали о том, что не надо расширять.
Да.
Да, никого уж тогда, понятно, то молодое поколение не слушало, поэтому, ну, в общем, имеем, что имеем, конечно.
Это правда, да.
Но мне очень понравилось, что американцы сказали, пожалуйста, не публикуйте. Да, то есть мы пришлем письменно, да, то есть это, конечно, будет действительно исторический документ, шутки шутками, да, но когда там вот некий набор требований, и их письменно отвечали, да, я не могу припомнить такой, ну, в общем, большой бумаги, ну, наверное, там, из последнего, наверное, там, написанное, да, наверное, вспоминается иранские соглашения ядерные, ну,
да.
В качестве бумаги, да, которую, правда, потом быстро перестаешь существовать. Ну, да, некий такой вот
то есть мы
эскиз Европы 2021 года.
Это правда. То есть мы публично озвучили наши требования, а они теперь не публично будут что-то озвучивать. Ну, опять же, я не думаю, что там будет что-то совсем уж чувствительное, потому что они же понимают, как бы Россия может в любой момент это публиковать.
Я думаю, опубликуют, в принципе.
Это как-то. Правда, да. Но там будет как бы, как это, секретный протокол к нему, да, и там будет уже...
Тот самый разделение сфер влияния,
да? Разделение сфер влияния, да, там по Рейну, там, да, и по, в общем, Дунаю, все будет понятно. Окей. Да, это второй момент. Вот, в принципе, для Блинкина, я думаю, что это правильная ситуация, потому что, видишь, он такой бюрократ, ему нравится все согласовывать на всех уровнях, поэтому вернуться домой, там это со всеми перетереть, обсудить, и потом отправить бумагу, это для него вообще идеальный вариант. Вот, потому что видно, что ему не очень хорошо даются, конечно, публичные такие выступления, какие-то устные заверения, всякое такое.
Ну и, в общем, трек продолжается, да, нас ждет, понятно, следующая неделя, как мы уже сказали, некие... финальные документы, да, и тут еще всплывает история о том, что там, если нужно будет, то и там встреча первых лиц,
да,
там, Байден полетит спасать Восточную Европу от деспотии, да, там, очередной раз, там, я уж не говорю про остальных попутчиков, которые все пытаются, да, там, господин Эрдоган, там, и все остальные, там, и Израиль на этой неделе, да, тоже сказал, что вот господин Бен так говорил о том, что, друзья, давайте в Иерусалиме встретимся, там, я уж не знаю, по какой линии, да, решим все проблемы. Ну, в общем, людей, которые пытаются хоть как-то к этому да. там быть причастны, это, конечно, тоже нравится.
Очень странная ситуация, конечно, с Израилем, да. То есть я бы понял, если бы там примером оставался Биби, у которого, да, лично очень хорошее отношение с Владимиром Путиным, да, но сейчас как бы, ну, окей, ладно. Как нейтральная страна выступить каким-то таким своеобразной Швейцарией и Австрией?
Не хватало только вот президента Ирана, который на этой неделе, да, посетил Москву, который бы сказал тоже, друзья, прилетайте в Тегеран.
Тегеран.
Тегеран 43.
Три, да, тегеранская конференция.
Будем делить Европу.
Да, это правда. Если Ялта не получилось, и Потсдам, наверное, нет, то будет Тегеран.
Да.
Окей, значит, это с этим мы разобрались, да? Вот, какие-то у тебя еще остались дополнения вот именно по американо-украинской?
Ну, слушай, ну как вообще неделя? Тебе по ощущениям, по чтению вот этого всего безумного, да? Я, если честно, просто не так хорошо помню февраль 2014 года, да? То есть уже и много времени прошло, и как-то, наверное, все там поутихло.
Да.
Но вот эта неделя, конечно, была мощная. Мощные умы внешнеполитические, да, там и Европы, и Соединенных Штатов соревновались с тем, как... там более кринжово описать всю ситуацию на Украине, у многих это получилось, конечно, да, там от small mighty democracy, which is fighting, я не знаю, да, до там, не знаю, о том, что это будет похлеще Второй мировой.
Это да. Действительно, да, американская пресса, конечно, все это раздувает, особенно со всевозможными бросами о том, что вроде как они эвакуируют, потом не эвакуируют.
Именно. Да, то, о том, что война буквально там через два часа начнется.
Вот, то, что Псаки говорит, то, что это stage 4, мы никому не рекомендуем находиться из американских граждан территории Украины.
Ну и сегодня, да, новости о том, чтобы
да,
эвакуируют, как... не эвакуируют, но вроде бы как эвакуируют, тоже непонятно.
Снова непонятно, да. В общем, такой афганский сценарий нашелся. Да, вот будет, будем
прыгать на Геркулеса.
Держаться, да, за эти... улетающие самолеты. Ну, конечно, в общем, ну, нужно накрутить это все, да, чтобы потом это героически раскрутить, деэскалировать. Ну, вот, у меня уже там много задают вопросы, почему американцы, с одной стороны, да, истерят, с другой стороны, на уровне дипломатии это все как-то тянут, потянут. Не...
Потому что я напомню, да, что в ноябре уже начались бросы о том, что война неизбежна. Да, ноябрь, декабрь, январь. Ну и уже перенесли фактически
февраль,
да,
будет,
на
да.
наш новый сезон войны на февраль.
Вот, я всем говорю, то, что у Байдена сейчас проблемы. Рейтинги низкие, метеормы в этом году. Ему нужно тянуть это все, конечно, на весь год. Все эти вот бесконечные переговоры, деэскаляцию, чтобы вот рассказывать своему избирателю, то, что, видите, у меня все внутри страны не очень хорошо, зато, видите, я героически решаю судьбы Европы.
Спасаю мир.
Вместе с Владимиром Путиным. Это правда. Вот, и поэтому дайте мне какой-то, что называется, кредит. То есть меня... поблагодарите своим голосом за то, что я спас Европу от войны, как это, peace of our time, Чемберлин, мир нашей эпохи, да. Это там какая-то война, то же самое, в какой-то faraway country.
Генерал Харьков, как известно,
да,
воюет
да.
там где-то.
Of which we know nothing, какая-то далекая страна, о которой мы ничего не знаем. Вот, поэтому, в общем, такая ситуация. Ну и, конечно, да, я думаю, что так или иначе, да, немалая часть этих бросов, она, конечно же, координируется всей этой публикой, которая там последние 7-8 лет очень плотно сидит на бюджетах по украинской тематике, да. Это сотрудники Госдепа, которые сидят в Киеве, вот, которые там все это вбрасывают.
Ну и люди со всяких think tanks, да, которые think мы tanks. Знаем, да, там от Atlantic Council до чего-то.
Который буквально на деньги Буризма работает, это и украинская, да. Вот, буквально сегодня вышла статья на Foreign Affairs с авторства того самого Александра Виндмана.
Того самого.
Мы помним его, конечно же, да, человек, который устроил Украина-гейт, рассказывал со слезами, как он услышал звонок Трампа Зеленскому, и до сих пор плачет. Вот, и вот тут рассказал, ну, три сценария приводят, да, это нужно понимать, то, что Виндман, он раскрутил себя и считается там чуть ли не главным сейчас экспертом в целом по украинской повестке, там, в верхах американской этой экспертократии. Вот, он предлагает три сценария, значит, первый сценарий, это сценарий нагнетания ситуации. Второй сценарий – это minor incursion до Харькова и Одессы. И третий сценарий – это полная оккупация Украины Россией для проведения некой карательной операции, чтобы потом вывести войска, после того, как всех типа накажут украинскую власть. Кого поймают, кто не улетит на самолете заранее.
Ну, это нам с тобой нужно выбрать, но я выбираю второй вариант.
Второй вариант.
Третий вариант мне не нравится, потому что это мы получим Беларусь опять, да, и кредиты, и там будут сидеть люди, которые будут рассказывать, как они нас любят, но,
okay.
но на самом деле не особо нас любят.
Окей, да, вот, и он предлагает, собственно, США не входить в прямую конфронтацию с Россией, накачивать деньгами, вооружениями Прибалтику, Польшу и открыть гуманитарный коридор для будущих украинских беженцев. для которых предоставили те же самые визы, какие предоставлялись афганцам.
Ну вот, два братских народа, как известно. Да. Афганцы и украинцы.
И украинцы, да.
Их уважаем.
Вот, и, соответственно, в общем, видимо, реализовать какой-то афганский сценарий, как я это называю, на территории, вот, незалежный. Вот. Окей. Это, наверное, то, что мы обсудили, да, Америка.
А как тебе история про Шольца и Байдена? Это что, деду отказали? Встреча? То тоже довольно непонятный сценарий, да? Ну, тут надо сказать, что Шпигель немецкий написал, что якобы Байден выходил специально к господину Шольцу, да, который возглавляет правительство в Германии, но Шольц сказал, что нет. В принципе, обе стороны опровергли это, да, насколько это достоверно, тоже вопрос, но...
Ну, странная ситуация. Но мы видим то, что Германия, конечно, занимает такую половинчатую позицию.
И, конечно, безумный накат идет на Германию, да?
Абсолютно, да. Вот, я не уверен, то, что там при Меркель она, он был бы такой же результат, но при Шольце он такой, какой есть. Да, даже зеленые, которые там главные русофобы в этой правительстве, они там себя сдерживают, да, потому что, ну, одно дело, война войной, Украина Украиной, но все-таки, когда у тебя... Цены на газ бьют рекорды, инфляция, как мы сказали, 2-4%.
Ну, зачем тебе стрелять? Убивать экономику ради того, чтобы тебе какой-нибудь там Wall Street Journal написал, что немцы сказали нет Путлеру?
Ну, как бы... ну, это правда, да. Вот, я, видишь, я еще думаю, такой момент, связанный именно с некой болью немецкого истеблишмента, да, то, что после 2014 года как-то, ну, Меркель, мне кажется, взяла на себя определенные, не знаю, рычаги со стороны Запада, вот, того, чтобы сдерживать ситуацию на Украине в каком-то управляемом русле. То, что, ну, типа, вот мы этим занимаемся, да, мы принимаем беженцев, мы там занимаемся какой-то гуманитарной помощью и так далее. Сейчас мы видим то, что основная конфронтация идет через голову Украины, конечно. И любое обсуждение идет через голову Украины.
Ну, вообще через голову Европы, по сути, конечно. Да, то есть европейцы поставлены по факту о том, что, ну, как бы, друзья, вот мы сейчас договоримся, а вам придется со всем этим смириться, вот. Конечно, никому не нравится.
И, конечно же, никто не хочет Германии, чтобы вот сейчас Украину, которая, опять же, там, накачана американским вооружением, британским вооружением, да, взорвалась. Потому что это, ну, как бы придет неуправляемое русло, и там, если США...
Беженцы прекрасные.
Да, они пойдут уже не в США, не в Британию, в первую очередь, они пойдут на территорию Центральной Европы, то есть Германии. Вот, поэтому, конечно, тут есть и обида, и опасения, поэтому приходится, ну, конечно же, лавировать между Ссылой и Харибдой. В чем-то, мне кажется, Шольца жалко, хотя на самом деле не жалко, но как бы понятно, что позиция у него такая грустная.
Не, ну, слушай, мы все прекрасно понимаем, да, что по минскому формату, который вот снова откопали, да, на следующей неделе снова будут встречаться, хотя понятно, что это абсолютно мертворожденная история, но... Там и у Парижа, и у Берлина были все возможности как-то влиять, да, и давить на Киев. Ну, как бы, слушайте, друзья, когда там Зеленский побеждал в 19-м году, мы все были уверены, что, ну, вот сейчас, наверное, человек будет договариваться. Нет, что в 19-20 году прокинул и Москву, конечно, ну, это уже не впервые, да, как там прокидывают, но и, в общем-то, европейских товарищей, которые, как бы, ну, говорят, что давайте закончим уже все это.
Ну, это правда. Вот, это все, конечно же, проглядели. Было много другого в это время происходило, например, пандемия, кризис, и понятно, что выборы в США, смена власти, насильственная, вот, практически, да, в Америке, вот, ну, нас еще до 2004 года ждет еще, наверное, не менее насильственная смена власти, вот, и поэтому, ну, все это проглядели, конечно, и в итоге получилось, что получилось.
Ну, мы понимаем, да, что, в общем, это все затягивается, наш любимый сериал, поэтому, в общем, да, наверное, мы и не расстроились, что сегодня, там, может быть, эксперта не было, потому что, ну, следующая неделя будет вся посвящена этому, и там вам сказали уже через Bloomberg, китайцы, что, друзья, до 20 февраля сидим спокойно.
Конечно, да, вот, но ты знаешь, когда была предыдущая Олимпиада тоже в Китае.
Да, вот. 8-й год.
Да, все началось.
Так, ну, это в день открытия, 8 августа.
В день открытия, да. То есть тут, как бы, видишь, не сработало.
Но наш решительный человек, который все начал, к сожалению, сейчас...
В Совете по нацбезопасности,
Сейчас, я думаю, где-то в Плюсе.
В Плюсе.
Там хорошие настоечки.
Настоечки.
И там, в общем, все хорошо.
Это правда.
Ну, но если он выйдет из спячки, то конечно.
Ну, конечно, да. Вот, ну, посмотрим, опять же, то есть я думаю, что, наверное, все-таки Владимир Путин не поведет в этот раз делегацию российских спортсменов.
Ну, почему? Я думаю, что в Пекин полетит.
Полетит, думаешь, да?
Ну, в принципе, его пригласили туда.
Ну, пригласили. Да. Ну, окей, да. Возможно, поедет, конечно, да. Вот, но как минимум...
Тогда же он тоже поехал.
Да, он тогда поехал. Поэтому, собственно говоря, и мы все помним, как это было.
И ты думаешь, уже ядерный Мишустин.
Да.
Ядерный Мишустин.
Это правда.
Уважаю.
Конечно. Господин Мишустин, да. Окей, хорошо. Значит, мы разобрались. Америка, Украина. Да, по Британии всему
остальному. Поговорим еще.
Поговорим,
про,
да.
Про друзей еще одних
вот.
Больших.
Да, ну что, давай тогда проговорим про основную повестку, какая у нас осталась еще по внутриамериканской.
Давай третий мир.
Третий мир.
Третий мир. Как мы докатились до того, что некогда главный штат
Америки
превратился в такой вот Буркина-Фасо после гражданской войны.
Габон. Габон. Сравнивают с Габоном, Габон. Да.
Буркина-Фасо получше.
Еще получше, Фасо. Да. Вот, ну смотри, конечно, у нас много событий. Во-первых, да, действительно, вот этот скандал с тем, как грузовые поезда грабят прямо на ходу. Нормально. Такой дикий Запад.
Либо Чечня, 93-й год. Чечня. Вот мне понравилась аналогия, да, потому что мы помним, когда, что, в общем-то, до начала Первой Чеченской войны, да, там установилось абсолютно беззаконие, а поезда все еще ходили, там, Почта России, например, и так далее. Ну, просто натурально люди вламывались, да, убивали, похищали и воровали.
Нормально, да. Гэвин Ньюсом даже пришлось ему выступить, губернатору, который недавно избрался, сказал то, что это выглядит как третий мир. Мой штат. Вот так поразительно, впервые, да.
Учитывая, что это уже какой второй же срок.
Ну, по сути, да. Ну, полуторный срок, да, и человек, ну, не последнюю роль, до этого играл в калифорнийской политике, но, как бы, проклятая неопределенность. Кто же так сделал, что мой штат превратился в такой шит-хоу, простите меня.
Нет, я тоже всех отсылаю посмотреть это видео, потому что вот просто едут поезда. Во-первых, они непонятно еще как едут, они там черт пойми, как вообще все эти рельсы сделаны, да, там из чего.
Ну, конечно. Ну, в целом, американская железная дорожная система, она
кошмар. Инфраструктура вообще вся кошмар. Ну, просто они едут, и везде какие-то коробки разбросаны. Потому что понятно, что люди забегали, воровали, вытаскивали все, что им нужно было, и раскидывали. И просто вот безумие какое-то абсолютное.
Вот, полиции там, конечно же, нет, которая уже давно не расследует такие мелкие преступления против имущества, да. Все эти грабители там пытаются брать все коробки UPS, потому что там вроде как подороже мерч, потому что люди платят больше за доставку, скорее всего, он дороже, да.
В общем, почему до вашей Москвы ничего не доехало, друзья, потому что...
О, да, вот, именно поэтому, вот. А, при том, что, да, это нужно понимать, что они там не так просто валяются, их там, типа, раз в 2-3 недели чистят, и это вот за 2-3 недели навалилось. Вот. Да, то есть это как бы продолжается постоянно. Вот Ньюсом возмущался, говорил то, что я вот... отрежу полицию, отправлю, они будут все это проверять. Ну, удачи, ребят. Если у вас даже там полиция кого-то поймает, и что там этих людей выпустят под залог, $1000, и все, и они пойдут снова грабить. Какая разница? Это игра кошки-мышки, она не бесконечная. Catch and release, да, это не только нелегальные мигранты, теперь половина всех преступлений. На другой скандал, о котором я сегодня писал тоже, да, в себя телеге, это там девочку, студентку, прямо в центре Лос-Анджелеса зарезали прямо в мебельном магазине. Да, мужик, негритос, которого там отпустили под залог в $1000. То, что он там людей избивал, он там огромный.
Ну, у него там, по-моему, с десяток приводов было.
Десяток приводов, да.
То есть человек, который должен, понятно, уже сидеть, реально.
А вот, выпустили, пришел, зарезал человека насмерть. Ну, теперь, наверное, все-таки сядет, надеюсь, да. Ну вот, и там не помогут ему разные толерантные всхлипы, но, тем не менее, конечно, говорит само за себя. Вот, и что у нас там еще по Калифорнии? Ну, в целом все... В целом все стандартно, да, конечно, да, и... Да, мне понравилась вот тоже история Сан-Франциско, где вот узнали о том, что теперь там, видишь, появился легальный центр, где можно ставить дозу наркоману. Причем это, знаешь, не как там в Европе, где это там заместительная терапия, а там буквально все запрещенные вещества дают. Колитесь там, фентанил и прочую запрещенную историю употребляйте и так далее. Ну вот, и...
Можно хорошо провести досуг.
То, что вот этим, значит, если это будут контролировать врачи, это будет регулировать государство, это вот эти, такая вот победа такого свободного рынка. Вот.
Мощно.
Это Сан-Франциско, да, это нужно понимать, это там центр всей этой опиатной лихорадки американской, где люди буквально на улицах там падают, умирают от этого дерьма. Ну вот.
И... Ну да, вот просто я хочу еще на секундочку, да, ты правильно сказал, что умирают, потому что действительно эпидемия. Просто на секундочку вернемся к Байдену, да, человек, который не сказал две, в общем-то, самые главные темы, которые в Америке действительно существуют. Ну, про экономику так буквально по чуть-чуть прошелся, да. Но ничего не сказал ни про миграцию,
да,
то есть про Украину какую-то можно говорить, в которой 5000 километров, в которой всем по барабану, людям, которые живут в Америке по-хорошему, и ничего не сказал про эпидемию наркотическую, да, там, ну, алкогольную и так далее. Ну, то есть вещи, которые только усугубились за последние несколько лет.
Конечно, за время пандемии невероятно, я думаю. Ну, тот про это ничего не сказал, это как бы, это не важно, это ему спичрайтеры не написали, а дедушка про это забыл. Вот, это не стоит того. Вот, ну, зато, видишь, все, как бы, я думаю, что хорошо у... Хотя, на самом деле, даже и у элиты становится все не очень хорошо, да, потому что мы видим, как голливудская элита, в общем, покупает бронированные автомобили. Вот уже буквально уровень такой вот Киев, Москва, 97-й год.
Да. Аренда Жигнейра.
Да, Рио.
Горящие будни.
Вот. Стоят у себя бункеры, в которых можно закрыться, если там кто-то грабитель ворвется к тебе в твое поместье, дорогущее на Малибу. Вот. И, в общем, покупают эти фейковые роликсы, чтобы, если их ограбят, они там В общем, не было жалко, что у тебя взяли часы, да, не за 10 тысяч долларов, а за 100 долларов, да, это не так жалко будет. Ну, в общем, как-то даже, видишь, уже и элиту начали брать за яйца последствия ее же политики. Ну, вот, это, конечно, знаковый момент. Наверное, может быть, к чему-то приведет в перспективе.
Вот, хотя скажу, что это уже не третий мир, это уже четвертый.
Это уже четвертый мир. Но, кстати говоря, это забавно тоже, я не стал кидать себе в телегу, но тоже обсуждали в Твиттере, да, это видеозапись на каком-то из индийских сайтов популярных, там вот женщина как раз обучала, ну, индусская, обучалась в Америке, вернулась, да, и она говорит, что, ну, вот, знаете, там, после того, что я увидел там Сан-Франциско, мне Индия кажется как бы нормальной страной. То есть, там, ну, то есть у нас такого нет, у нас такого, нет такого огромного количества бездомных, нет такого огромного количества дерьма, несмотря на стереотипы про Индию, да, уже давно нет. Но то, что наши города многие выглядят лучше, чем Сан-Франциско, то, что...
Ну, вот, наверное.
Наш третий мир, извините, не сравнивайте наш третий мир, уже более-менее нормальный, вот с вашим. Поэтому тут, как бы видишь, уже тоже все получается так вот. Comparative, сравнительно. Вот, окей, это что мы сказали про третий мир. Да. Я, кстати говоря, да, я не знаю, какая вот сейчас точно показатель неравенства в Калифорнии, но я думаю, что он зашкаливает, конечно, да, в связи со всем вот этим вот безумием. И особенно тем, что там 2 года буквально были карантины, там малый бизнес, мне кажется, наполовину вымер. Ну вот, кто-то мне даже шутил в Твиттере то, что как бы про Гевина Ньюсома, то, что вот он вышел к этим пустым, забитым, уже заколоченным, да, заведениям, домам, сказал то, что ну теперь-то вы можете открываться, открывайтесь, ребята. Вот, но уже это, конечно, никому было не важно. Вот, но я думаю, что если сравнить, конечно, по индексу Джини Калифорнию, да, и стран Африки, то вот будет примерно тот же уровень. Там какой-нибудь Конго, Танзания и так далее. Окей, хорошо, значит, мы проговорили про, соответственно, выборы, мы проговорили про третий мир, мы проговорили про референдум, прошу прощения, про пресс-конференцию. Ну, наверное, да, можно быстренько 2 слова сказать про еще 2 темы, которые, да, были в начале недели, мы про них, наверное, забыли. Первое, это вот это нападение на синагогу в Техасе, да, это такая, видишь, уже...
Это уже кросс.
Кросс, да.
Это и Британия, и США, потому что персонаж-то, который устроил вот это все... Hostage Situation, да, захват заложников,
да.
Человек, который, как всегда, это моя любимая история, давно был известен МИ-5, но МИ-5 решила, что с ним ничего не надо делать, он не представляет опасности, да, то есть это уже какой уже случай, да, о котором мы говорим, да, там, ливийские люди, да, которые там взорвали на Ариана Гранде смертника. Да. Потом, помнишь, в прошлом году человек, который на машине приехал с таксистом, взорвался.
Да.
Но он как-то взорвался неловко, так что сам сгорел, и никого, слава богу, не пострадал. Ну и вот тут...
Пакистанец, по-моему.
Пакистанец, да, брат девушки, которая была осуждена в Соединенных Штатах.
Да, да, там, вот, который как раз объявил о том, что он хочет ее освободить, там, леди Аль-Каида ее называют. Причем, что интересно, тоже пакистанка, но она высшее образование, докторская степень даже, по-моему, там по химии, чем связан с таким, да, и потом она уехала воевать, вот, и как-то использовала свои знания вот в этих вот естественно-научных отраслях для того, чтобы там помогать созданием каких-то вот этих вот биологического, химического оружия и так далее, то есть там какие-то даже навыки свои применял. В общем, очень странная история, вот, захватил заложников, да, требовал от евреев, которые, не знаю, управляют миром, чтобы вот они все порешали сейчас, всех освободили. Заставил Рабби позвонить какому-то своему Рабби в Нью-Йорке высокопоставленному, чтобы тот передал Байдену его требования.
Пошла реакция, да.
Но
не фартануло.
Но не фартануло, да. Приехало, конечно, да, техасский спецназ и быстро все порешал, да, его убили, в конце воду.
Он же сказал, что хочу вернуться в бодибеге, но вернулся в бодибеге.
Это правда, да. ФБР сказали то, что мы не знаем причин нападения, неясные, да, непонятные.
Человек говорил с английским акцентом. Человек, ты же читал.
Да.
Человек говорил с английским акцентом. Я считаю, что англичане.
Отлично, это Daily Telegraph такой, знаешь, типичный житель Йоркшира, вот такой вот. Мы же знаем, да, старые британцы такие вот, антисемиты, не любили это в свое время, когда еще.
Сядут в Америку, поедут.
Да, и устроят евреям всякую историю, да, нехорошую. Видимо, так. Вот, и, наконец, наверное, последняя история быстро про США, это инаугурация Глена Янкина, которую мы упоминали, да, на прошлой неделе. И, видишь, человек начал прям буквально
работать.
Как Трамп, как Байден, да, 11 указов в первый день. Запретил преподавание расовой теории, запретил что там, ну, там много всего он запретил, в общем, вот, разрешил при этом прокуратуре штата, в общем, сажать людей в тюрьму, точнее, заводить уголовные дела на тех, кого освобождают окружные прокуроры. А нужно понимать, что Либержин — это большая проблема, там вот очень много этих местных прокуроров, которые на деньги Сороса избрались, очень левые, и они просто отпускают преступников, из-за этого преступность растет. Теперь он передал эти полномочия прокуратуре штата, будет публичное расследование этого скандала с изнасилованием трансгендером, да, девочки в Лаудон Каунти, в округе Лаудон, в школьном туалете. В общем, вот видишь, вот...
Сразу быка за рога.
Быка за рога, да, и все восхищаются правой в Америке. Вот появились какие-то победы, наконец-то, да, после Трампа. И вот уже некоторые начали говорить, что давайте мы будем тащить Янкина в президенты. Он же все равно один срок сидит в Вирджинии, поэтому... Поэтому можно сразу идти и в президенты после этого, да. Окей, значит, с этим мы разобрались. Давай тогда не менее веселое это Соединенное Королевство.
Так. Ну вот смотри,
да.
Борис, на прошлой неделе мы оставили Бориса Джонсона
да.
в подвешенном состоянии.
Да.
Человек, в общем-то, был напряжен, скажем так. Люди
да.
вокруг него были напряжены. Что же они придумали за прошлые выходные? Как будут спасать ситуацию, да?
Интересно.
То есть в какой-то веке люди да. подумали о том, что, слушайте, нас же выбирали в качестве консерваторов.
Ничего себе.
Да. Мы ничего не делали
так.
на протяжении 2 лет. Ну, так. понятно, да, там со скидкой на коронавирус, понятное
да.
дело, но, в общем-то, ничего 2 года не делали консервативно. Может быть, hear me out, да, как говорится,
так.
что-то сделать консервативное.
Неожиданно.
Да.
И
составили некий список вещей, которые,
да.
наверное, теоретически там электорат и там,
да.
Люди, которые в качестве рядовых депутатов консервативной партии посчитают как выигрышные.
Так. Ну, мне понравился список, в принципе.
Понравился, да. Да, во-первых, там было, это было первое, да, про второе сейчас тоже отдельно поговорим, название,
да,
да там, Red Meat,
Red
да,
Meat.
То есть, а вторая была у них еще история о том, что, понятно, нужно спасать Бориса Джонсона, как спасать, нужно, как, знаете, как шар, нужно скидывать, скидывать лишнее, да,
так.
а скинуть лишнее, это означает скинуть всяких там адвайзеров, да, скинуть их под поезд, под каток прессы, чтобы, ну, говорить о том, что, слушайте, вот они, гады, меня опорочили, вот
да.
за них все проблемы, я сейчас новую команду формирую, а я-то сам хороший.
Царь хороший.
Царь хороший, хороший. Да. А, и там было название Save Big Dog.
Save Big Dog, да.
Ну, то есть название уровня, да, там, не знаю. Первого класса.
Вот мне понравилось название этих тех, кто сейчас замыслил совершение Бориса.
Так.
Да, это как там зарезать свинью, по-моему.
Да, 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 да. да.
Но об этом поговорим дальше. Так.
А ну, в качестве действий, да, там было некое. Во-первых, с BBC. Ну, у нас вот, вся наша либеральная тусовка, да, очень сильно напряглась. Очень, как только заходит, да,
Опа.
Разговор о том, что будут резать бюджеты
Опа.
Вот этой священной коровы, да, у нас, мы знаем, что в Британии есть 2 священные коровы.
Лёша Ковалёв напрягся.
Да, вот эти все прекрасные, ну, люди, которые непосредственно в BBC русском работают, да. Есть первая священная корова, это здравоохранение NHS, да, которую
да.
никогда нельзя трогать, она вот такая вот великая. И вторая вот священная корова тоже уже сколько там, 70 с копейками лет, да, существует, вот BBC,
да.
ее тоже нельзя трогать, она ну, вот главное наследие, и, конечно же, ничего с ней нельзя делать.
Ну, причем нельзя трогать, имеется в виду, нельзя реформировать, она должна оставаться такой вот госмонополией.
Да, и, конечно, бюджеты, не дай бог, сокращать, это вообще ужас. Да, а в чем как бы была история, то есть мы про BBC тоже с тобой не разговаривали, государственная монополия, бюджет выделяет государство, фактически существует налог, да, то есть если вы хотите посмотреть, то, в общем-то, вы платите 154 фунта в год, и вам там предоставляется некий пакет, то есть, ну, это не только BBC, да, это BBC One, BBC Two, BBC 4, там еще BBC Sport, ну, в общем, какие-то энное количество.
Да.
Ну, а если вы смотрите телевизор, не оплатив, да, там условно вам может штраф прилететь, может люди натурально прийти к вам домой, да, сказать вам, что вы тут делаете. Мы зафиксировали сигнал, кстати, из вашего дома. Ну, в общем, полный трэш, да, понятно, что там для ветеранов и для пенсионеров там бесплатно все это сделано. Ну и давно уже консерваторы думают, что с этим делать. Да, потому что мы понимаем, что BBC, да. конечно же, не нейтральная организация, да, нужно понимать те новости, которые они преподносят, но это... явно тоже бейс. То есть, ну, как бы...
либеральная повестка.
Да, буквально. То есть, опять же, в этом, наверное, ничего плохого нету, просто нужно это открыто говорить, да, не бегать и кричать о том, что, слушайте, BBC это, там, главный нейтралитет всего, что только может быть, потому что вот тоже на примере Америки мы видим, что там NPR,
да,
и так далее.
PBS,
вот, да. Да, все эти организации, которые якобы должны быть там
нейтральными.
Нейтральными, но они уже давно работают методически демократически.
Да, это правда, да. Вот, и, соответственно, ну, как бы основной момент то, что не только признать, но и отделить немножко от государства, да?
Конечно, да. То есть посмотреть на примеры там Netflix, да, посмотреть на какие-то другие примеры, где там люди просто по подписке могут покупать, и, в принципе, чтобы, ну, там, BBC хотя бы частично была на одном числе рельсе.
Ну, и рекламу никто не мешает продавать.
Конечно. Да, жить, да нет, ну, и, в принципе, понятно, что там спрос будет.
Ну, да.
Я больше чем уверен, что там посмотреть, что делает BBC там и на спорте, и там BBC сериалы. Да. В принципе, нормально это все окупается, тем более там дополнительные возможности понимать, куда ты деньги будешь тратить, ну, как бы, мне кажется, это нормально. Но понятное дело, что это там не это придется покрутиться, это придется там, не знаю, что-то поделать, это придется конкурировать уже в открытую, да, там с остальными каналами.
Всю эту либеросню российскую придется подкратить, я думаю, да, в лице Ковалева и прочих этих.
Ну, он же на Медузе, подожди.
А, ну, уже перешел.
Да, на Медузе. Нет,
а кто, там... кто там остался у нас, я не помню, там Кузьменкова,
я уж не помню. Слушай, я тоже не помню.
Там, ну, смысл в том, что вот эти все замечательные товарищи.
Многие, на самом деле, уже в Лондоне, как мы понимаем, да, да, там в Москве там небольшой штат остался.
Вот, но многие переехали туда и там сидят в Лондоне, конечно.
Да.
Вот, и придется ее немножко подсократить, зарплату урезать, видишь, а люди и так живут, наверное, не самым богатым образом.
В итоге... Ну, там, извини меня, есть российская.
Козенко.
Козенко, конечно, да. Украинская, например, вот да. У них последний, например, репортаж, да, на русском языке про то, как безымянная женщина едет, по-моему, безымянная, если помните. Возможно, кто-то это все-таки подписан, да, но это было как бы, знаешь, в украинском отправили, но почему-то решили на русский вести, потому что там такая очень чисто украинская пропаганда, люди даже не напрягаются. Ну да, что, в общем-то, с BBC пора что-то делать.
Так, и что же делать?
Что же делать? Ну тут, как и каждую следующую реформу, которую будут называть, она просто натыкается на то, что это все долго. Да? То есть 27-й год-28-й, сейчас они просто заморозят цены в очередной раз по подписке.
Которые... А нельзя было, допустим, сразу объявить о реформе, да? Или что там мешает?
Ну, видишь, что-то мешает.
То есть, как бы там все-таки Борису намекнули то, что не стоит делать это...
Не трогай.
Не трогай, да.
Священную корову.
Да, то есть это просто какие-то неформальные там... пожелания и предложения, не знаю, постулаты, что ли?
Ну, я думаю, что какие-то бюджеты просто уже заложены, да, конечно, и там с 27-го года, наверное, только есть возможность, чтобы деньги перестать платить.
Ну, я понял, ну окей, хорошо. Вот.
Да, но это все тоже на уровне обсуждения, нужно понимать, что это еще ничего не принято. Вторая история с мигрантами.
Вот, а я так понимаю, что, значит, 27-й год, соответственно, убирается этот самый налог, да, и он как-то типа приватизируется.
Ну, а-ля, да, а-ля приватизируется. Да, то, что BBC выходит на свободные воды там, да, и начинает как-то уже рыночные механизмы использовать.
Ну, если мы понимаем, что в 2028 году будет примером Кир Стармер, да, ничего этого
конечно, не случится. Конечно, да, до 2028 года мы понимаем, что там выборы состоятся, да. И что может случиться.
Там
может да, все что угодно.
Все что угодно, да. Вот, значит, второй момент, это
мигранты. Да, которые у нас там бесконечный из Ла-Манша. Хорошая, наверное, история только, что сейчас зима, да, и понятно, что поток снизился, но в марте-апреле все снова там залетит на нереальное количество, и народ снова начнет прибывать. То есть была какая-то история про звуковое оружие. Да,
гиперзвук.
Да, гиперлуп, да, и там Гавана момент, да. Ну, в общем, от этого отказались сразу довольно быстро. Но зато вот мне нравятся вот эти постоянные сливы из Министерства внутренних дел,
да,
о том, что вот мигрантов мы будем отправлять в новую какую-то точку мира. И, значит, у меня ощущение, что они просто крутят глобус, да, и что попадет, они вот говорят.
Кнут.
Да, то есть, помнишь, была Албания.
Да.
Албанцы сами удивились, сказали, нет, как бы это нам не нравится.
Ну, были Фолкленды.
Фолкленды. Потом просто посчитали, сколько стоит денег, да, перевозить мигрантов на Фолкленды, там легче этих мигрантов оставить.
Утопить.
А, ну и появилась Африка. Да, у нас там появились несколько африканских стран. В общем, все африканские страны сами удивились, что такой поворот событий. Ну, в общем, все отказались, и, в общем, история тоже.
Конечно. Ну, кто будет из стран Содружества принимать этих замечательных гостей? Да никто.
Конечно.
Вот. А Албания, может быть, Украину туда отправлять, да, вот, людей, вот, пускай их там вооружают, да, для войны. Вот, может быть, туда, я не знаю.
Ополчение.
Ополчение, да. Мультикультурное. Ну, непонятно.
Да. Ну, и, в общем, вот с таким вот подборкой не самых крутых вещей. Да.
Вот. Но я так понимаю то, что хотя бы так на словах все-таки признали то, что миграция – важный вопрос,
да,
нас он волнует. Вот, и, я так понимаю, отправили эти военные суда, такой вот show of force называется, чтобы снова постреляться с французами, как это было полгода назад, да, и что-нибудь такое устроить. Я, правда, не совсем понимаю, насколько вот эти военные суда, они эффективнее будут, чем береговая охрана.
Так слушай, там даже история не про то, что их будут как-то отгонять,
да,
а их будут просто доставлять на военных судах к берегу.
И потом...
И все.
И все. И они отпускать.
Ну да.
Catch and release.
Да.
Нормально.
То есть это не значит, что военные суда там будут преграждать, да. А просто, что они будут переходить на военные суда и доплывать до берегов Англии.
Ну, замечательно. Отлично, отлично. Очень, отличная консервативная
это
позиция.
Просто, это просто более безопасно, скажем так, даже для мигрантов.
Ну, это, наверное, да. В общем, конечно, замечательная история, да. Окей,
и... Ну, вот наступает у нас там понедельник, да. Вторник, да. Да, как бы все усиливается. Еще несколько депутатов официально заявляют о том, что они написали вот он недоверие, да, и там... Начинаются такие, знаешь, разговоры, что в среду. Все будет готово, что у нас так. Нужно там 55 писем с вотом недоверия.
А сколько их там, непонятно, да?
Да, непонятно, это же все анонимно, и начинаем там славную революцию против Бориса Джонсона, так. Да? И при этом, кстати, любопытно, что...
Кто же наш Вильгельм Оранский?
Да, что выступает абсолютно все, да, то есть там и вот молодое поколение, да. Которое в 19-м году благодаря, в общем-то, Борису Джонсону, да, попало, и Брексит, ага. Да, и там старички, в общем, все говорят, что да. Да. Все в среду будет хорошо, и на удивление в среду как-то все меняется, да, и карты им спутывают. Я думаю, что там несколько, конечно, историй произошло. Ну, во-первых, происходит переход консервативного депутата в стан лейбористов, то есть, в принципе, довольно нечастое событие, да, то есть там...
Не очень часто происходит.
Да, 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 то есть один из консервативных депутатов, да, Тукер Берри, меняет свою партийную прописку, да, и вот там он делает традиционный переход на скамейке лейбористов и официально становится оппозиционным.
Да, он из молодняка?
Да, он в 2019-м был выбран, да, то есть округ лейбористский. Да. Ну, то есть я думаю, что, конечно, он там свою попу хочет сохранить,
да.
Потому что понятно, что там, по нынешним рейтингам, которые летят просто в никуда, единственный шанс ему это перейти на партию, да.
А ты думаешь, это его инициатива, или, может быть, лейбористы уже как-то работают по этим депутатам?
Не, ну я думаю, что и работают, и инициативно, конечно. Да. То есть там было, многие потом уже говорили о том, что он там был самый безумный, постоянно со всеми ругался, и, в принципе, как бы лейбористы было легко на него выйти.
Вот такой какой же сценарий конца 90-х, когда вот у них там теряют понемножку, и в итоге...
Да, вот тут хорошо, что у него хотя бы там
много.
Большинство, да. Большое, как бы переход одного человека ему не страшно. То есть там называется еще несколько человек, теоретически. Но там, я думаю, что, конечно, сейчас за них серьезно возьмутся.
Окей, да.
И он, в общем, он переходит, и как бы это ломает все планы, потому что все такие, а как? То есть вот так вот, то есть мы сейчас выступим против, и Борис скажет, что, слушайте, вы работаете еще и с лейбористами, так, да, то есть вы пытаетесь скинуть единственных консерваторов во власти. Ну, в общем, как-то этот план быстро
там. То есть они, в общем, испугались того, что если они скинут Бориса, они потеряют, в общем-то, свое большинство и, в общем,
да, проигрывают. Я думаю, что, в общем, все будут преподносить якобы, что вот они работают на лейбористов слишком открыто, ну я и как понял. Бы они решили, что пока...
Okay.
Дадим паузу там, на несколько недель, тем более, да, на следующей неделе мы ждем финал внутреннего расследования по всем этим вечеринкам, которые, в общем-то, что-то должны показать. Ну и любопытно, да, вот такой тоже небольшой сюжет, который рядом с ними проходит.
Да.
Это то, что вот часть депутатов, которые открыто выступили, да, против Бориса Джонсона, они говорят, что к ним приходят вот те самые chief whip, да, хлысты, которые мы знаем, да, и там и в Америке они существуют, да. И в Британии, да, так как это партийная система, нужно поддерживать партийную дисциплину.
Да.
И вот есть такая должность главного хлыста, ну и там заместители, да. Люди, которые там к вам приходят в офис, когда нужно голосовать по важным законопроектам, говорят, друг,
да.
Вот, не знаю, ты знаешь, что завтра мы голосуем по суперважному проекту, пожалуйста, поддержи. А если он там начнет говорить, а я не хочу, вот у меня там, не знаю, это плохо.
У нас есть папочка на тебя.
Да, во-первых, у нас есть папочка, да, там на то, как ты ходил к проституткам, да, там, не знаю, или нюхал кокаин, или, в общем, что-то еще делал. Ну и вообще, как бы, будет плохо тебе. Да, а если ты проголосуешь, то, возможно, там и будет хорошо.
Ну да.
И вот они заявляют, что к ним в офис. Ну, это, в общем-то, совершенно нормально. То есть ничего они нового не говорят. А вот эти, которые бунтующие депутаты, то, что к ним приходили вот хлысты, говорили о том, что, друг, если ты будешь вот так вот постоянно мутить воду, то денег из бюджета в твой округ просто не пойдет.
Нормально. Никогда.
Ну, это ничего нового. Ну, да. То есть, как бы, все уже тысячу раз это знают, то есть, это игра по правилам. Понятно, что когда ты нам постоянно воюешь, ну, в общем, будь готов к тому, что, как бы, партия будет там... работать с тобой.
А они пытаются публичный скандал вот этого.
Да, строить, они пытаются...
Бит-про-кво.
Да, они пытаются, да, они обратились даже в полицию. Они сказали, что мы записывали разговоры, если надо, опубликуем. Но как бы это политика, да, как бы все об этом знают давным-давно, и это ничего такого нового.
Ну, ребят, ну это не по понятиям, конечно. Записывать разговоры еще, да, с главным хлыстом. Тем, кому просто примерно интересно, как эти механизмы работают, рекомендую британский сериал «Карточный домик». Как раз первый сезон, там главный герой был, или самым главным хлыстом, и вот, в общем, разбирался со всеми, да, вот. Очень хороший сериал, в отличие от американского, который не очень хороший.
Ну и там он даже не показан на американском офисе. Ну так, да. Чуть-чуть буквально, как он работает, потом он там быстро идет по карьерной лестнице.
И становится президентом, да, уже во втором сезоне. Да, окей. При этом рейтинг, я так понимаю, у Бориса, в общем, не улучшает.
Ну, рейтинги, да. То есть партия там в районе 30-31%, да, а лично его, ну, в районе 20%.
Ну,
то есть понятно, что, наверное, сейчас какое-то время
да.
там, ну, нужно будет посмотреть. Вот, там все говорят, что сейчас будет Great Escape, да, о том, что там что-то произойдет. Но я думаю, что, конечно, такой вот смертельный ран нанесена ему. То есть, ну, вопрос, наверное, просто к тому, когда объявлять вотум, потому что, ну, очевидно, что тем кандидатам, которые там в качестве сменщиков Бориса, да, они пока не готовы. Да, то есть, ну, во-первых, брать на себя ответственность за предстоящие майские выборы провально никто не хочет.
Ну, конечно.
Да, то есть, ну, нужно слить весь негатив на Бориса,
да.
Ну и просто его отпустить с боком, да. Ну а Борис понимает, что у него есть некий люфт, да, там несколько месяцев, который можно попытаться развернуть.
Вот, ну то есть ты думаешь, что все-таки операция «Красное мясо» его сейчас вот конкретно не спасет?
Слушай, ну... британская политика, ты же понимаешь, да, все может быстро измениться, да, кто мог представить еще там, не знаю, в августе, да. сентябре 2021 года, что все так быстро рухнет,
это правда.
Наверное, никто.
Окей, да, ну, честно говоря, действительно выглядит пока что как too little too late, то, что действительно не очень достаточно и довольно поздно, да, нужно было в декабре этим заниматься серьезно.
Конечно.
Ну, вот, и какие-то более, наверное, серьезные предложения делать по всем этим вопросам. Окей, при этом я думаю, что, конечно же, важным моментом, да, связанным с вотом недоверия, стала украинская история.
Так.
Вот, потому что, видишь, как бы как раз все обострилось, да, то вот, в общем, по линии Five Eyes пришла Украина, так что...
Работаем.
Да, не меняем коней на переправе, вот, как бы пока пускай сидит. Как разберемся с Украиной, тогда уйдет. Но действительно, мы наблюдали, конечно, какую-то невероятную гиперактивность Соединенного Королевства по украинскому вопросу на этой неделе, да?
И при том, что нужно понимать, что, в общем-то, почти вторая половина недели, да, Элизабет Трасс, нынешний министр иностранных дел, потенциальный сменщик Бориса Джонсона, один из двух, и Бен Уоллес, да, министр обороны Великобритании, они, в общем-то, были в Австралии.
Да.
Да, там были большие переговоры, тоже, я думаю, в принципе, обсуждалась там украинская история,
крипто-колония Украины, как мы знаем, по количеству украинцев, которые там находятся, живут. Нет,
в Австралии.
В Австралии.
Там, в Канаде.
Их там тоже, очень много.
Да. Блин, их везде, что ли?
Их везде, да.
Ладно, хорошо, спасибо. Немного. Так, нет, и то, что вторая половина прошла там, это, конечно, любопытно, что еще при этом люди умудрялись посылать те самые, да, самолеты, чтобы там перевозили джавелины и так далее.
Вот видишь, как бы Zoom позволяет управлять стратегическими событиями на другом конце света. Это правда, да.
Ну и, конечно, такое вот тоже выступление госпожи Трасс перед тем, как она поехала.
Вот знаете, вы шутите про печенегов и половцев у Владимира Путина, а тут были татары и монголы.
Да.
Буквально тот же вариант, то, что Украина пережила татар, монгол, Great Famine, то есть, я понимаю, голодомор какой-то.
Ну, который они качают, конечно, последние там 10 лет, что якобы был как некий геноцид.
Вот, и что-то еще. И в общем, вот такие, видишь, отсылки к истории. Человек знает историю Восточной Европы.
Ну, конечно, слушай, покатался, во-первых, на танке, да, в Эстонии, мы помним. Ну да, то есть, работает как надо, да, якобы с тематикой. Ну и, конечно, да, вот эта карта, которая разошлась, некая Междуморье. Да, такое вот, наконец-таки, как в конце 20-х силились построить, да, такая вот Польша, Украина и человек, который танцует,
да
это все в Лондоне.
Видишь, новая Британская империя, они назвали это Trilateral, ну, понятно, что, конечно, как обычно, у англосаксов нет никакой фантазии, просто трехсторонний альянс, вот, это, знаешь, в чем показательно, то есть мы пока, я так понимаю, толком не знаем, подробностей, да, того, чем он будет заниматься, что он будет делать и так далее. Вот, но видно, насколько, конечно, деградируют все вот эти международные институты, да, то есть Россия, да, но при этом, да, вот последней каплей стали вот эти переговоры через голову Евросоюза, НАТО, ООН и так далее, да, и, в общем, англосаксы быстро поняли, куда движется поезд, и начали создавать эти ситуативные какие-то альянсы.
Ну, хорошо, спасибо, что без добавления Турции, да,
без добавления Турции,
своего еще одного клиента, конечно.
Да, да, учитывая, как бы, связь Бориса и его семьи с турецким истеблишментом.
Ну и вообще по линии разведок. Это...
Да, и история, конечно, да. Вот. Ну, в общем, такие вот ситуативные альянсы. То есть, в общем, НАТО уже никому не интересно. Вот. Мы теперь работаем вот буквально так вот. Что-то сделали. Но, опять же, я не думаю, то, что вот в рамках этого альянса будут какие-то там гарантии общей безопасности. Да? Скорее всего, будут какие-то, ну, вот просто, типа, военно-политические меры, вот будем в рамках этого альянса делиться друг с другом, ну, то есть, британским оружием будем вам...
Так нет, ну, да. В принципе, просто сейчас как-то все это об этом говорят, понятно, что украинская история, да, там, номер один, но ведь ничего не поменялось за последние 7 лет, то есть, все, да. То, все то же самое они и работали, да, что инструкторы и британские, и канадские, и американские были, ну, так они 7 лет там уже...
Вот, но я думаю, что здесь, конечно, вот интересна гиперактивность конкретно Британии, да, то есть, ну, она, да. Которая пытается при этом еще всем заниматься, типа в обход Вашингтона. То, что типа вот у нас как бы своя независимая. То есть, вот там...
Люди после Брексита натурально пытаются себя найти везде, да. Да? Мы же понимаем, вот, например, Балканы мы обсуждали, кто там сейчас больше всего бегает и прыгает по Боснии и Герцеговине. Это, конечно же, Британия. Да? Кто больше всех сейчас натурально бегает и прыгает вокруг Украины. Это, безусловно, Великобритания.
Ну, вот видишь, как бы, о чем говорил еще Владимир Владимирович Путин. Мюнхенская речь, 2007 год.
Так.
Создание многополярного мира. Вот тебе многополярный мир. Потому что, видишь, уже...
Ну, ты знаешь, как, когда у тебя армия 80 тысяч штуков, как, какой у тебя там многополярный мир? Не, ну ты можешь, конечно, бегать и прыгать сколько угодно, да, но как, пока... как только запахнет жареным, ну, чем ты там собрался?
Окей, ну видишь, пока мягкая сила работает, когда русские танки будут у Ла-Манша, тогда уже немножко, наверное, другой вопрос возникнет.
Тогда уже поговорим.
И поговорим уже немножко с других позиций, да, это понятно. Вот, ну и, конечно, отправили там снова британских вот этих солдат в Одессу, где там теперь, видимо, этот опорный пункт Британской империи на Черном море, да. Крымская война 2.0, буквально. Кроме того, что у них есть, понятно, Болгария, да, точка, теперь еще, видимо, и в Одессе имеется.
Ну и, да, то, что мы сегодня и вчера слышим, да и на самом деле в середине недели, да, Бен Уоллес выходил в парламенте и говорил о том, что, да, помимо того, что мы посылаем вооружение в Украину, я жду господина Шойгу в Лондоне, да, сегодня пошла история о том, что, в принципе, это действительно состоится. Потом у нас еще была тоже неподтвержденная, пока что я не видел, в общем, официального, да, о том, что Элизабет Трасс в феврале ждут в Москве. Ну,
в общем, позвали, так сказать,
метрополию, да. Обсудить.
Да,
чтобы, может быть, мы получили хотя бы статус Доминиона, если есть возможность, уже наконец-таки.
Из криптоколонии.
Да, уже перейти на следующую стадию отношений.
Ну, в общем, да, в общем, будем рассуждать. В метрополии, да, что же нам делать, да. В общем, опять же, да, не Вашингтон, а вот именно в Лондоне, видимо, все решаем в Лондоне.
Ну и вот забавно, да, ты говоришь о том, что не менять, а в этой конструкции, кстати, ничего не слышно от Бориса особо. Ну, то есть, когда Бен Уоллес говорит, ну, понятно, что там министерство больше говорит, да, но там Лизбет Трасс, который, там, по-моему, каждый день уже твитит про Украину, вообще, просто других историй не бывает, да, ну и Бен Уоллес, да, который там тоже.
Вот, ну, видишь, как бы Борис сказал, вот ты не возникай пока. Мы тут пока порешаем украинские вопросы.
Может, за внешнюю политику не трогай.
Да, а мы, может быть, тебя потом оставим в должности или там позволим с почетом уйти в отставку. Deep State, Five Eyes, в общем, люди работают. Кто этим всем управляет, там, Ми-5, Ми-6, я не знаю. В общем, смысл в том, что да. Ну, вот не провел человек в свое время реформу госслужбы. Теперь госслужба занимается реформой его кабинета. Все.
Реформой Бориса.
Все, да. Вот. Конечно же... В общем, такая вот ситуация. Так, что у нас еще?
Ну, вот, кстати, про Чемберлена, вернемся на секундочку, потому что в среду, когда у нас происходили все эти события, да, и Борис, это был question time, да, где его атаковала и оппозиция, и там отвечал на вопросы коллег, выступил Дэвид Дэвис. Тот самый человек, который, в принципе, был в правительстве Тереза Мэй. В общем, такой довольно долго уже состоящий в консервативной партии, да, в свое время даже претендовавший на то, что возглавить его, проиграл Кэмерону как раз. Он тоже выступил, привел пример, кстати, одного из депутатов на дебатах после норвежской истории 40-го года, да, когда, в общем, произошел, в общем, коллапс, да, защиты Норвегии, немцы оккупировали ее в 40-м году, в апреле, когда, ну, решалась судьба Невилла Чемберлена, потому что понятно, что нужно было менять уже явно премьер-министр, он сказал, что ради бога, уйдите. И вот Дэвид Дэвис привел эту цитату и сказал, что Борис Джонсон, тоже уйдите.
Уйдите, да. Дайте Лизе Трасс нашему Черчиллю в юбке.
О, Господи.
Да, я не знаю, что там, выиграть новую мировую войну?
Наверняка.
Победить, да?
Да, на танке проехать.
Ну вот там, вот ты как уже сказал правильно, да, 80 тысяч солдат, доминионов уже нету, вот Канада, Австралия воевать в этот раз не будут. Ну, удачи. Окей, хорошо. Так, значит, по британскому следу мы все, в общем, сказали.
Да.
Вот, ну, я думаю, что, конечно, да, я об этом у себя писал в Телеграме, да, очень много политического капитала инвестировано и в Вашингтоне, и в Лондоне на то, чтобы вот все решить на Украине.
То есть, если не ты имеешь в виду раз и навсегда решить или что?
Ну, чтобы, в общем, не случилось... афганского фиаско на Украине, да.
Ну, ты знаешь, извини меня, то же самое тебе скажут, и в Афганистане было в свое время инвестировано так много.
Ну, понимаешь, здесь все-таки это было смазано, потому что 4 президента были, да, и там война началась в 2001 году, и понятно, что как бы Байден уже нес в итоге ответственность, но она была смазана. И это все равно сильно ударило по рейтингу Байдена. Вот если повторится, конечно же, афганский сценарий с Украиной, и мы видим, что сейчас очень много капитала инвестировано нынешними политиками, там, будь то Лондон, в Вашингтоне и так далее, то это, конечно же, да, это будет концом и для Бориса, и будет концом и для Байдена. Вот так вот.
Ну, хорошо, что, не знаю, наверное, наша с тобой, в общем, общая точка зрения, что мы не ждем.
Не ждем,
а готовимся.
Не ждем карательной операции.
Не ждем какой-то крупномасштабной истории 100%. Так что, ну, о чем ты говоришь?
Вот, ну, просто понимаешь то, что как бы любая может быть провокация, нам уже на этой неделе сказать то, что готовится провокация того, чтобы, да, уже мы все знаем, да, поэтому... только осталось ее дождаться, и все начнется.
Окей. Ну, еще тысячу раз сказали, что ружье, которое висит, должно обязательно выстрелить.
Конечно,
как известно.
Да, как Чехов, действительно. Вот. Не зря же Россия стянула дополнительные 30 тысяч солдат на границу с Украиной, хотя их все равно меньше на 70 тысяч, чем было во время учения Запад 2021, но это как бы в частности.
Это не важно.
Да, это не важно.
Это другое.
Это другое, да. Окей. Значит, про это мы сказали. Про там Европу у тебя есть какие-нибудь?
Но на этой неделе ничего такого экстраординарного, то есть следующее воскресенье, по-моему, следующее воскресенье, да, ждем выборы в Португалии, а так пока ничего интересного. Давай расскажи мне, что у нас с биткоином случилось на этой неделе.
Ну, в целом с рынками случилось.
Рынки, а я на самом деле больше даже к ЦБ, вот эта история.
Ты имеешь в виду про Центробанк?
Да.
Слушай, ну, это же, по-моему, там уже какой-то второй или
третий. Второе запрещение биткоина на Руси.
Да, второе или третье, или четвертое, да. Мы знаем то, что Эльвира Сахибзадовна, она не любит криптовалюты, она продвигает сейчас активно свой концепт цифрового рубля. Вот. А понятно, что как бы цифровой рубль, если он будет введен, это будет де-факто либо жесткое регулирование, либо запрет криптовалют. Вот, очевидно, что, конечно, да, под этим подписываются все наши силовики, которые хотят, чтобы этот рынок принадлежал только им. Рынок, очевидно, обнала, да, криптовалют. И хотят его контролировать очевидным образом. Вот. Против этого выступает более слабое, да, такое довольно активно публичное либеральное крыло, типа Минфина, Счетной палаты и так далее, которые хотели бы легализации криптовалют. Вот, по причине того, что как бы рынок развивается, Россия, безусловно, в этом плане отстает, пока у нас нет нормального регулирования. Слушай, я думаю, на самом деле, то, что в итоге мы, опять же, если сейчас не случится какого-то большого глобального катаклизма вместе с войной, понятно, оставим за скобками черного лебедя. Вот я думаю, что в итоге все придет к варианту, типа, появится специальное лицензирование для брокеров, вот, которые будут заниматься торговлей. Тебе, как в Китае сейчас это делается, разрешат там иметь небольшое количество криптоинструментов, которыми ты можешь покупать и продавать, примерно как сейчас акции. Вот и все. Вот все это будет там прозрачно контролироваться нашими спецслужбами, все остальное будет запрещено. Я думаю, что примерно к этому придет. Вот. И те, конечно, кто будут иметь эти лицензии, они будут иметь основной навар, и это будут все правильные люди.
То есть, в общем, чтобы знать, кто все это делает.
Ну, конечно, да, это правда, да. То есть, я думаю, что, опять же, по жесткому сценарию, где это все будет запрещено и отойдет в руки наших силовиков, скорее всего, не пойдут. Вот, потому что, тут как бы очевидно, что это ситуация на стыке экономики и нас безопасности, и здесь, я думаю, что Владимир Владимирович Путин будет пытаться найти какое-то компромиссное решение, как он обычно любит делать. Вот, это что касается, да. Что касается рынка в целом, тот кризис, который так долго говорили большевики, начинает происходить.
И да. Не только про биткоин тогда, это мы вообще говорим.
Про рынки. Да, конечно, основной удар был по крипте и по тех акциям, NASDAQ, да. Ну, то есть самые волатильные. Те, что быстрее всего росли 2 года, теперь быстрее всего падают, логично. Вот об этом мы говорили уже давно, о том, что ужесточается монетарная политика, все больше и больше, конечно, вероятность того, что будет глобальное проседание всех этих индексов, да, и в первую очередь именно таких самых волатильных, самых чувствительных к этому, да, потому что действительно, да, сколько у нас уже продолжается, с ноября, то есть месяц-два, сейчас будет третий месяц того, как Федрезерв сокращает вливание денег в экономику, да, а мы же понимаем то, что рынки, они как наркоман сейчас, да, им нужно постоянно повышать дозу. Если ты не повышаешь дозу, они как бы не смогут поддерживать те уровни, к которым они уже как бы подошли. Да, 60 тысяч, понятно, было у биткоина. 50, 40, сейчас там 35 тысяч, да. Вот. Поэтому очевидно, что будет коррекция. Но пока что то, что мы видели, я думаю, что это было скорее такое, типа проба пера. Я думаю, что, конечно, большая коррекция произойдет где-то весной, может быть, летом. И это будет уже проседание там S&P и Dow, ну хотя бы процентов на 20 вниз, да, и проседание, соответственно, NASDAQ и крипты там, ну, процентов на 40-50. Вот это будет, конечно, уже значимое событие.
Неприятно для деда.
Вот, поэтому для дедушки Байдена, да, ну это...
Летом таких подарков.
К
двери выборов.
К метеормам, это точно, да. Ну вот, ну видишь, как бы он, я думаю, что в таком случае начнет сразу звонить Пауэллу, которого он переизбрал на должности главы ФРС, и тот все это прекратит. Вот. Но эффект уже будет, да, и понятно, что, конечно, это случится. Поэтому, ну, не знаю, по биткоину я думаю, что там вполне реально увидеть, ну, может быть, не прямо сейчас, но в перспективе года, там, 25-20, следующий у нас порог 17-18.
Это как, то, что... как чувствует себя Сальвадор?
Сальвадор, а они, по-моему, еще купили 100 биткоинов.
А, то есть они...
они продают.
Они верующие.
Да.
Те самые.
Они покупают на донышке, вот, и будут покупать, я думаю, что...
Главное, чтобы они сами на донышке.
Не оказались.
Не оказались.
Ну, тут, видишь, я кстати говоря, согласен с позицией Сальвадора. Это вот ситуация, когда у тебя страна в таком положении, что можно all-in, типа, план или пропал. Уже...
Нет, я согласен, что в Сальвадоре хуже уже не будет, как известно.
Да, то, что если она обанкротится, потеряет все свои активы, ну, это просто еще один день жить в Сальвадоре. Вот. А если,
не повезло.
Если все-таки это выстрелит и там взлетит, да, там, 100-200 тысяч долларов в перспективе 5-7 лет, да, то они, конечно, с этого выиграют. Вот.
Ну, в общем, это хорошо. Главное, чтобы Букель 5-7 лет дожил.
Дожил.
Это... До этой золотой эпохи.
Да, чтобы там местная мафия, которая дала ему деньги на это, его не застрелила, когда все деньги оказались потеряны.
Где деньги, Лебовский?
Где деньги, Лебовский? Это правда. И вот поэтому, ну, слушайте, как бы играем дальше. Казино работает 24/7, можно сказать. Все мы помним, да, наш замечательный, я рекомендую всем, стрим был на следующий день после обвала рынков с началом пандемии, когда, да, биток упал до 3000, Dow Jones просел там до сколько, по-моему, до 19-18 тысяч пунктов, ну, то есть это было, конечно, какое-то невероятное проседание.
Хорошее было время.
Хорошее было
время. Надо было подбирать, как известно.
Ностальгия. Ну, все, кто подобрали, они теперь в шоколаде, да. Окей. Хорошо. Вот, и, соответственно, пока Федрезерв ужесточает политику и многие другие центробанки мира, ну, рынки будут лихо, очевидно. Все, как бы, извините, сказка заканчивается в какой-то момент. 20-21 год – это была сказка, теперь пришло время платить по счетам. Сори. Да.
Ну что, почитаем, что вы нам написали.
Так, у нас, в принципе, темы закончились, да?
Да.
Вот.
Не, ну там мелкие какие-то, ну скандалы там с зелеными.
Ой, да,
ну это все...
Конечно, это все неинтересно.
Это жизнь.
Да, мы уже час проговорили, поэтому давайте по темам, по вопросам пройдемся.